Глава 10. Пегги Малкович вышла замуж за Вудра Стэнфорда, Вуди, 2 года тому назад, но для обитателей Хоуп-Саунда она по-прежнему оставалась той официанткой. Когда Вуди впервые встретил ее, она работала в гриле «Дождливый лес». Вуди Стэнфорд считался в Хоуп-Саунде завидным женихом. Высокий, красивый, мускулистый, превосходно воспитанный, обаятельный. Он жил на семейной вилле и считался лакомым кусочком для юных дебютанток из Хоуп-Саунда, Филадельфии, Слонг-Айленда. Его решение жениться на 25-летней официантке, дурнушке, не сумевшей окончить даже среднюю школу, дочери рабочего и домохозяйки, словно громом поразило всех. Шок был особенно велик и потому, что, по общему убеждению, Вуди намеревался сделать предложение Мими Карсон, очаровательной интеллигентной наследнице лесоторговой империи, по уши влюбленной в Вуди. Как правило, обитатели Хоуп-Саунда предпочитали сплетничать о романах слуг, а не их хозяев, но не пересчитать косточки Вуди они не могли. Скоро стало известно, что сначала он накачал Пегги, а уж потом женился. И ни у кого не возникало сомнений, какой грех считать большим.
«Господи, ясное дело, парень может обрюхатить девчонку, но как можно жениться на официантке?»
Вся эта история стала классическим примером дежавю.
Уже было французский.
24 годами раньше Хоуп-Саунд потряс скандал в семействе Стэнфорд. Эмили Темпл, происходившая из одной из самых уважаемых в городе семей, покончила с собой, потому что гувернантка детей забеременела от ее мужа. Вуди Стэнфорд открыто признавал, что ненавидит отца, поэтому его решение жениться на официантке истолковали однозначно. Своим поступком сын хотел показать, что он честнее отца. На свадьбу пригласили только брата Пегги, Хупа, который прилетел из Нью-Йорка. Старше сестры на 2 года, он работал в пекарне в Бронксе. Высокий, худой, с изъеденным оспой лицом, Хуп говорил с сильным бруклинским акцентом.
«Тебе досталась отличная девушка», — услышал от него Вуди после церемонии.
«Я знаю», — сухо ответил Вуди.
«Ты позаботишься о моей сестренке, не так ли?»
«Сделаю все, что в моих силах».
«Вот и славно».
Интересный получился разговор между пекарем и сыном одного из богатейших людей планеты. Через 4 недели после свадьбы Пегги потеряла ребенка. В Хоуп-Саунде посторонних не жаловали, а на Юпитер-Айленд практически не допускали. Остров с запада отделял от суши канал, а с востока омывал Атлантический океан. Вот уж где право частной собственности соблюдалось свято. Не остров, а рай для богатых, и полиции на квадратный ярд там было больше, чем в любом другом месте. Жители острова гордились своей малочисленностью. Они разъезжали на Тауросах или на пикапах, плавали на маленьких яхтах, 18-футовых Lightning или 24-футовых Quickstep. Тем, кто не удостоился счастья родиться в Хоуп-Саунде, предстояло заслужить право жить в городе. После женитьбы Вуди Стэнфорда на этой официантке главный вопрос звучал так: принимать новобрачную в свой круг или нет? Миссис Энтони Пельтье, старейшина Хоуп-Саунда, главный арбитр во всех светских диспутах, видела цель своей жизни в том, чтобы оградить общество от парвеню и нуворишей. Если прибывшие в Хоуп-Саунд новоселы по какой-либо причине вызывали неудовольствие миссис Пельтье, она посылала им со своим шофером кожаный чемодан. Таким образом, она информировала их, что в городе им делать нечего. Ее подруги при каждом удобном случае рассказывали историю о механике гаража и его жене, которые купили дом в Хоуп-Саунде. Миссис Пельтье послала им чемодан, а жена механика, узнав, что сия означает, пренебрежительно рассмеялась.
«Если эта старая корга думает, что сможет выгнать меня отсюда, ей самое место в дурдоме», — заявила она.
Но жизнь в городе у них не сложилась. Если в доме требовалось что-то сделать, они не могли найти ни рабочих, ни ремонтников. А у бакалейщика не оказывалось товаров, которые они заказывали. Они не только не смогли стать членами клуба «Юпитер-Айленд», им не удавалось даже зарезервировать столик в местных ресторанах. И с ними никто не разговаривал. Промыкавшись 3 месяца, механик и его жена продали дом и перебрались в другой город. Когда женитьба Вуди стала фактом, жители города затаили дыхание. Отказывая от дома Пегги Малкович, они также отрезали от общества ее мужа, всеобщего любимчика. На возможное решение миссис Пельтье заключались пари. Первые несколько недель молодые не получали приглашений на обеды или на общественные мероприятия. Но в Хоуп-Саунде Вуди любили. К тому же его бабушка по материнской линии была среди основателей города. И мало-помалу Вуди и Пегги начали приглашать в гости. Всем хотелось посмотреть на новобрачную.
«В ней наверняка есть что-то особенное, иначе Вуди никогда не женился бы на ней».
Под этой фразой поначалу мог расписаться каждый. Но их ждало жестокое разочарование. Если Пегги чем и отличалась, так это занудством. К тому же она плохо одевалась. Не могло остаться незамеченным и полное отсутствие вкуса. Друзья Вуди ничего не могли понять. Что он мог в ней найти? Да ведь за него пошла бы любая. Одно из первых приглашений пришло от Мими Карсон. Известие о женитьбе Вуди потрясло ее, но гордость не позволила ей этого показать. Когда же близкие подруги пытались утешить ее, говоря: «Забудь его, Мими, ты это переживешь», она отвечала: «Мне придется с этим жить, потому что забыть его я не смогу». Вуди всеми силами пытался наладить семейную жизнь. Он уже понял, что допустил ошибку, но не хотел, чтобы страдала из-за нее Пегги. Он стремился быть ей хорошим мужем. Но на беду Вуди у Пегги не было ничего общего с ним и его друзьями. Пегги чувствовала себя свободно лишь с братом. Она и Хуп каждый день разговаривали по телефону.
«Мне его так не достает», — жаловалась она Вуди.
«Так почему бы ему не приехать и не погостить у нас несколько дней?»
«Он не может»,
— Пегги посмотрела на мужа и злобно добавила.
«Он должен работать».
На вечеринках Вуди пытался вовлечь Пегги в общий разговор, но скоро становилось ясно, что сказать ей нечего. Поэтому она молча сидела в углу, нервно облизывая губы и не зная, куда девать руки. Друзья Вуди знали, что с отцом он не поддерживает никаких отношений, хотя и живет на семейной вилле, а деньги получает из наследства матери. Его страстью было поло, и играл он на пони, занятых у друзей. В мире поло игроки ранжируются по разрядам, в зависимости от количества мячей, в среднем забиваемых за игру. Высшим считается 10-й, Вуди поднялся до 9-го. Ему доводилось играть с Мариано Агерро из Буэнос-Айреса, Уикеле Фенди из Техаса, Андресом Денисом из Бразилии и с десятками других. Во всем мире 10-й разряд имели лишь 12 игроков, и Вуди жаждал войти в их ряды. «Вы же понимаете, почему, не так ли?» — комментировал это один из его друзей. 10-й разряд был у его отца. Мими знала, что у Вуди нет денег на покупку собственных пони, поэтому купила их она. На вопросы подруг, почему она это сделала, Мими отвечала:
«Я хочу, чтобы он был счастлив».
Когда люди, приехавшие в Хоуп-Саунд, спрашивали, чем Вуди зарабатывает себе на жизнь, старожилы пожимали плечами. Он не работал, делал ставки на игры в поло, занимал у других пони и яхты, а иной раз и жен. Жизнь с Пегги не складывалась, хотя Вуди и отказывался это признать. «Пегги», — частенько говорил он, — «когда мы приходим на вечеринки, попытайся, пожалуйста, поучаствовать в общем разговоре».
«С какой стати? Твои друзья полагают, что говорить со мной ниже их достоинства».
«Это не так», — уверял ее Вуди. Раз в неделю в загородном клубе собирался литературный кружок Хоуп-Саунда. Обсуждение новых книг плавно перетекало в ланч. В один из таких дней, когда дамы уже сидели за обеденным столом, к миссис Пельтье обратился Стюарт. «Пришла миссис Вудро Стэнфорд. Она хотела бы присоединиться к вам». Над столом повисла мертвая тишина. «Пригласите ее сюда», — распорядилась миссис Пельтье.
Мгновением позже Пегги вошла в столовую. Она вымыла волосы, погладила свое лучшее платье и застыла у двери, нервно оглядывая сидящих за столом женщин.
Миссис Пельтье кивнула ей.
«Миссис Стэнфорд».
Голос ее звучал предельно благожелательно. Пегги с готовностью улыбнулась.
«Да, мадам». «Мы не нуждаемся в ваших услугах. У нас уже есть официантка».
И миссис Пельтье вновь принялась за еду. Когда Вуди узнал об этом, он пришел в ярость.
«Как она посмела так поступить?»
Он обнял Пегги.
«В следующий раз спрашивай меня, Пегги, прежде чем сделать что-либо подобное. На ланч литературного кружка без приглашения не приходят».
«Я этого не знал», —
Пегги тяжело вздохнула.
«Ну, давай забудем об этом. Сегодня мы обедаем у Блейков, и я хочу...»
«Я не пойду».
«Но они нас ждут».
«Иди один».
«Я не хочу идти без...»
«Я не пойду».
Вуди пошел один, а в дальнейшем просто перестал брать Пегги с собой. Приходил он далеко за полночь, иной раз под утро, и Пегги не раз чувствовала, что Вуди был с женщиной. Несчастный случай все изменил. Произошло это в ходе игры в поло. Соперник, пытаясь ударить по мячу, попал по ногам пони, на котором сидел Вуди. Пони упал, подмяв Вуди под себя. В возникшей сутолоке второй пони легнул лежащего на земле Вуди. В палате реанимации выяснилось, что у Вуди сломана нога, 3 ребра и перфорировано легкое. За последующие 2 недели ему сделали 3 операции. Его постоянно мучили боли. Чтобы снять их, врачи кололи Вуди морфий. Пегги навещала его каждый день. Хуп прилетел из Нью-Йорка, чтобы утешить сестру. Физическая боль изматывала, и снимали ее только наркотики, которые врачи прописывали Вуди. После возвращения домой он разительно изменился. Ему стали свойственны резкие перепады настроения. Он мог радостно улыбаться, а минуты позже его охватывал приступ ярости или он впадал в глубокую депрессию. За обедом Вуди мог смеяться и шутить, а затем внезапно набрасывался на Пегги с упреками. Он мог замолчать, не договорив фразу до конца. У него ухудшилась память. Вуди договаривался о встречах и не приходил. Он приглашал людей в свой дом, а сам оказывался совсем в другом месте, когда они приезжали. Всех тревожило состояние его здоровья. Вскоре он стал публично оскорблять Пегги. Как-то раз, принеся гостю чашечку кофе, Пегги чуть расплескала его, и Вуди пренебрежительно бросил: «Официантка всегда останется официанткой». Он начал поколачивать Пегги. Люди, видя синяки, естественно, спрашивали, что случилось, но она всячески выгораживала мужа, отвечая:
«Я наткнулась на дверь»
или
«Я упала».
Общество негодовало. Теперь все жалели Пегги. Если же своим поведением Вуди оскорблял кого-то еще, Пегги опять вставала на защиту мужа.
«Вуди пришлось столько пережить», — говорила она. «Он просто не в себе».
Пегги никому не позволяла ругать своего мужа. Разгадку происходящего нашел доктор Тичнер. Как-то раз он попросил Пегги заглянуть к нему. Она заметно нервничала.
«Что-то не так, доктор?»
Он смотрелся в ее лицо. Синяк на щеке, заплывший глаз.
«Пегги, тебе известно, что Вуди принимает наркотики?»
Ее глаза негодующе сверкнули.
«Быть такого не может!»
«Присядь, Пегги. Пора тебе взглянуть правде в глаза. Ты же заметила неадекватность его поведения? То у него все в полном порядке, и весь мир лежит у его ног, а минуты позже он готов на самоубийство».
Пегги побледнела, но ничего не сказала.
«Он стал наркоманом».
Ее рот превратился в щелочку.
«Нет»,
— упрямо заявила она,
— «не стал».
«К сожалению, стал. Будь реалисткой. Разве ты не хочешь ему помочь?»
«Разумеется, хочу», —
она заломила руки.
«Я готова на все, лишь бы помочь ему. На все».
«Хорошо. Тогда начнем. Я хочу, чтобы ты помогла мне уложить Вуди в клинику. Хорошо бы он зашел ко мне».
Пегги долго смотрела на доктора, потом кивнула.
«Я с ним поговорю».
В тот же день, ближе к вечеру, Вуди в радужном настроении вошел в кабинет доктора Тичнера.
«Вы хотели видеть меня, док? Насчет Пегги, не так ли?» «Насчет тебя, Вуди».
Вуди изумленно вытаращился на него.
«Насчет меня? А что со мной?»
«Я думаю, тебе известно лучше меня».
«Что вы такое говорите?»
«Если ты будешь продолжать в том же духе, то погубишь и себя, и Пегги. Что ты принимаешь, Вуди?»
«Принимаю?»
«Ты прекрасно слышал, что я сказал».
Последовала долгая пауза.
«Я хочу тебе помочь».
Вуди какое-то время сидел, уставившись в пол, и, наконец, заговорил осипшим от волнения голосом.
«Вы правы. Я думал, что справлюсь сам, но ничего не получается». «Что ты принимаешь?»
«Героин».
«Боже мой!»
«Поверьте, я пытался остановиться, но не смог».
«Тебе нужна помощь, и есть клиники, где ты можешь ее получить».
Вуди тяжело вздохнул.
«Будем надеяться, что вы правы».
«Я предлагаю тебе лечь в Harbor Group Clinic на Юпитере. Попробуешь?»
Короткая нерешительная пауза.
«Да».
«Кто снабжает тебя героином?» — спросил доктор Тичнер.
Вуди покачал головой.
«Этого я вам не скажу».
«Хорошо, с клиникой я свяжусь немедленно».
На следующее утро доктор Тичнер сидел в кабинете начальника полиции.
«Кто-то снабжает его героином, но фамилию он мне не назвал».
Мёрфи, начальник полиции, посмотрел на Тичнера.
«Я, похоже, знаю, кто это делает».
В списке подозреваемых значилось лишь несколько имен. Хоуп-Саунд — городок небольшой, каждый человек как на ладони. На Бридж-Роуд недавно открылся винный магазин, откуда заказы доставляли в любое время дня и ночи. Доктора из местной больницы оштрафовали за то, что он выписывал слишком уж много препаратов, содержащих наркотические вещества. Годом раньше на другой стороне канала открылся спортивный зал, и, по слухам, тренер снабжал постоянных клиентов стероидами и анаболиками. Но начальник полиции имел в виду другого человека. Тони Бенедотти долгие годы работал садовником у многих жителей Хоуп-Саунда. В свое время он окончил курсы садоводов и создавал прекрасные сады. Клумбы, лужайки, декоративные кусты, к которым он приложил руку, по праву считались самыми красивыми в Хоуп-Саунде. Держался Бенедотти скромно, и люди, у которых он работал, знали о нем очень немного. Для садовника он был слишком хорошо образован, поэтому многих интересовало его прошлое. Мёрфи вызвал его к себе.
«Если вы насчет просроченного водительского удостоверения, так я его обновил», — начал Бенедотти, едва переступив порог кабинета. «Садись», — приказал Мёрфи.
«А что, есть проблемы?»
«Да. Вы образованный человек, не так ли?»
«Да».
Начальник полиции откинулся на спинку кресла.
«И как же вы стали садовником?»
«Люблю природу, знаете ли».
«А что еще вы любите?»
«Я вас не понимаю».
«Как давно вы копаетесь в земле?»
Бенедотти недоумевающе смотрел на начальника полиции.
«На меня пожаловался кто-то из моих работодателей?»
«Отвечайте на вопрос».
«Примерно 15 лет».
«У вас есть дом и яхта?»
«Да».
«Вы смогли их купить на жалование садовника?»
«Дом у меня небольшой, да и яхта маленькая».
«Может, у вас есть приработок?»
«Что вы...»
«Вы работаете и в Майами, не так ли?»
«Да».
«Там живет много итальянцев. Вы никогда не оказывали им мелкие услуги».
«Какие услуги?»
«Не торговали наркотиками».
Бенедотти в ужасе уставился на него.
«Боже ты мой! Разумеется, нет!»
Мёрфи наклонился вперед.
«Вот что я вам скажу, Бенедотти. Я давно присматриваюсь к вам. Наводил справки у некоторых ваших работодателей. Ни вы, ни ваши друзья из мафии нам здесь больше не нужны. Это понятно?» Бенедотти на мгновение закрыл глаза.
«Очень даже понятно».
«Хорошо. Надеюсь, к завтрашнему дню вы уберетесь отсюда. Я не хочу вас больше видеть».
Вуди Стэнфорд пробыл в Харбард Кроуп Клиник 3 недели и вышел оттуда прежним Вуди. Обаятельным, веселым, словом, душой компании. Вновь начал играть в поло на пони Мими Карсон. В воскресенье загородный клуб «Поло» отмечал свое 18-летие, поэтому бульвар Южного берега запрудили автомобили 3000 поклонников «Поло». Они спешили занять места в ложах на западной стороне поля и стоячие места на восточной трибуне. В тот день в игре участвовали несколько мировых звезд «Поло». Пегги сидела в ложе Мими Карсон, пригласившей ее на праздник.
«Вуди сказал мне, что раньше ты никогда не присутствовала на матчах. Почему?»
Пегги облизала губы.
«Я очень волновалась за Вуди. Не могла смотреть на поле. Боялась. Я не хочу, чтобы с ним повторилась та история. Это ведь очень опасный вид спорта, правда?»
Мими задумалась.
«На поле 8 игроков, каждый весом в 175 фунтов. Их пони весят по 900 фунтов. Они гоняются друг за другом по 300-ярдовому полю со скоростью до 40 миль в час. Да, несчастные случаи более чем возможны».
По телу Пегги пробежала дрожь.
«Если с Вуди опять что-нибудь случится, я этого не переживу. Сойду с ума от волнений». «Не беспокойся», — успокоила ее Мими Карсон. «Вуди — один из лучших игроков. Его тренировал сам Гектор Барантос». «Кто?» По выражению лица Пегги чувствовал, что имя это ей ничего не говорит. «Игрок 10-го разряда. В мире знатоков пола его боготворят».
Зрители загудели, как только пони поскакали в разные стороны.
«Что происходит?» — спросила Пегги. «Они закончили разминку и готовы к игре».
На поле две команды выстроились напротив друг друга под жарким флоридским солнцем, ожидая, пока судья вбросит мяч в игру. Вуди выглядел великолепно. Загорелый, гибкий, подтянутый, рвущийся в схватку. Пегги помахала ему рукой и послала воздушный поцелуй.
«Игра состоит из 6 таймов, называемых чакерами», —
объясняла Мими Карсон.
«Чакер продолжается 7 минут. Об окончании чакера возвещает удар колокола. Потом короткий перерыв. Перед каждым чакером игроки меняют пони. Выигрывает команда, которая забьет больше мячей». «Ясно».
Мими приходилось только гадать, что же стало ясно Пегги. На поле игроки не отрывали глаз от судьи, с нетерпением ожидая вбрасывания. Судья оглядел зрителей, а затем швырнул белый пластиковый мяч между 2 рядов игроков. Матч начался. События развивались быстро. Вуди первым успел к мячу, ударил по нему, мяч отлетел в сторону игрока соперников. Тот галопом помчался к мячу. Вуди последовал за ним и подцепил его клюшку, чтобы помешать точному удару.
«Почему Вуди это сделал?» —
спросила Пегги.
«Когда мяч у соперника», — объяснила Мими Карсон, «игрок имеет право подцепить его клюшку, чтобы тот не смог сделать передачу или ударить по воротам. Вуди отнял у него мяч, и теперь...»
Но слова уже не успевали за действиями. С поля доносилось «В центр! На край! Мой!» Игроки носились на полной скорости. Успех команды на 75% зависел от пони. Не зря их специально выращивали для пола. Помимо скорости, от них требовалось особое чувство игры, умение предвосхитить команду всадника. Первые 3 чакера Вуди отыграл блестяще, забив в каждом по 2 гола. Зрители приветствовали его радостным ревом. Его клюшка поспевала всюду. Это был прежний Вуди Стэнфорд, бесстрашный, быстрый как ветер. К концу 5-го чакера команда Вуди вырвалась далеко вперед. Игроки покинули поле на последний перерыв. Проезжая мимо ложи, где сидели Мими и Пегги, Вуди улыбнулся им обеим. Пегги повернулась к Мими.
«Ну разве он не прелесть?»
— в избытке чувств воскликнула она. Мими холодно кивнула.
«Да, во всех смыслах».
Партнеры Вуди поздравляли его. «Отличная игра, старина! Ты просто неудержим! Ты молодчина! Спасибо тебе!
«Мы снова натянем им нос, у них нет ни единого шанса!»
Рот Вуди растянулся в широкой улыбке.
«Это точно!»
Он наблюдал, как его партнеры потянулись на поле, и внезапно силы оставили его. «Я слишком выложился в первых таймах», — подумал он. «Похоже, я еще не готов к игре. Боюсь, я не выдержу. Если я в таком виде выйду на поле, надо мной будут смеяться».
Его охватила паника, сердце учащенно забилось. «Надо взбодриться», — последовала мысль. «Нет, нельзя этого делать. Я не могу, я обещал. Но команда меня ждет, надеется на меня. Только разок и никогда больше. Клянусь богом, последний раз».
Он поспешил к своему автомобилю и залез в бардачок. Когда Вуди вернулся на поле, он что-то мурлыкал себе под нос, а глаза его неестественно блестели. Он помахал клюшкой зрителям и присоединился к партнерам.
«Команда мне не нужна», — думал он. «Я справлюсь с этими засранцами один. Я лучший в мире игрок».
И он захихикал. Столкновение случилось в шестом чакере, и, по мнению многих зрителей, его нельзя было считать случайным. Пони неслись к воротам, мяч контролировал Вуди. Краем глаза он заметил сближающегося с ним игрока соперников и чуть отбросил мяч назад, но его тут же перехватил Рик Гамильтон, лидер соперников. Теперь уже он гнал мяч к воротам. Вуди бросился следом, попытался подцепить клюшку Гамильтона, но неудачно. Ворота стремительно приближались. Вуди изо всех сил старался овладеть мячом, но у него ничего не выходило. И тогда Вуди бросил пони на Гамильтона, оттерев того от мяча. Гамильтон и его пони свалились на землю. Зрители вскочили на ноги, возмущенно крича. Судья засвистел и поднял руку, останавливая игру. Первое правило пола гласит: если игрок владеет мячом и ведет его к воротам, нельзя пересекать линию его движения. Тот, кто это делает, создает опасную ситуацию и должен понести наказание. Игра остановилась. Судья подошел к Вуди. В голосе его слышалась злость.
«Это преднамеренная грубость, мистер Стэнфорд!»
Вуди усмехнулся.
«Это не моя вина. Его чертов пони, ваши соперники получают очко!»
Последний чакер не удался. С разрывом в 3 минуты Вуди еще дважды нарушал правила, и соперники получили 2 очка. А за 30 секунд до конца игры они провели победный мяч. Победа, которую команда Вуди уже почти держала в руках, обернулась обидным проигрышем. В ложе Мими Карсон сидела словно пораженная громом. Такого она никак не ожидала.
«Игра закончилась не так, как хотелось?» — спросила Пегги.
Она тоже почувствовала что-то неладное. Мими повернулась к ней.
«Да, Пегги, к сожалению, не так».
В ложу вошел Стюарт.
«Мисс Карсон, вы позволите сказать вам пару слов?»
Мими Карсон повернулась к Пегги.
«Пожалуйста, извини».
Пегги проводила их взглядом. После игры команда Вуди сидела как в воду опущенная. Вуди не решался поднять голову и посмотреть на партнеров. Его мучил стыд. Мими Карсон поспешила к нему.
«Вуди, я должна сообщить тебе ужасную новость».
Она положила руку ему на плечо.
«Твой отец умер».
Вуди поднял на нее глаза, покачал головой. Из груди его вырвалось рыдание.
«Я... Ответственность лежит на мне. Это моя... Моя вина!»
«Нет, не нужно винить себя. Ты тут ни при чем».
«Еще как при чем!»
Вуди всхлипнул, слезы катились по его щекам.
«Разве ты не понимаешь? Если б не мои штрафные очки, мы бы победили!»